эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. У нас сегодня гости в московской студии. Это российский политик Владимир Рыжков, российско-американский политолог Мария Снеговая. И у нас будет интервью украинского политолога Владимира Фисенко. Мы говорим как о международных делах последних дней, так и о внутренней политике в России. В Женеве прошли переговоры представителей России и США по безопасности. Они начинают целый раунд следующих переговоров, и мы расскажем о том, что происходило в процессе переговоров в Женеве.
России и США не удалось преодолеть разногласия, связанные с Украиной и безопасностью в Европе. Однако диалог будет продолжен. Об этом сообщили представители делегаций двух стран по итогам переговоров, прошедших в понедельник в Женеве. Встрече предшествовала резкая эскалация в риторике обеих сторон. Администрация президента Джо Байдена обвинила Москву в планах нового вторжения на территорию Украины. Российский лидер Владимир Путин угрожал применить военно-технические меры для защиты своей страны. В преддверии переговоров представители Госдепартамента США обвинили Путина в планах воссоздать Советский Союз, а замглавы МИД России потребовал от НАТО собирать манатки. Замглавы МИД России Сергей Рябков изложил основные требования ультиматума Кремля. НАТО следует отказаться от освоения территории стран, вошедших в альянс после 1997 года, а Вашингтон должен предоставить железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО. Представители Соединенных Штатов заявили, что вопрос принятия Украины в НАТО без участия Киева обсуждаться не будет. «Мы не собираемся говорить с Россией о Грузии без Грузии», заявила во вторник посол США в Тбилиси Келли Дегнан. Дипломаты США подтвердили свои опасения в связи с концентрацией российских войск возле украинской границы и возможным их вторжением в эту страну. По мнению посла США в России Джона Салливана, ситуация на границе не менялась с начала ноября. У США массированное стягивание российских военных сил к границе с Украиной создает ощущение чрезвычайной ситуации, и деэскалации пока не наблюдается, сказал господин Салливан в интервью телеканалу «Дождь». США, отказываясь от требования о нерасширении НАТО, недооценивают серьезность происходящего, убежден замглавы МИД. В связи с этим Москва призывает Вашингтон проявить максимальную ответственность и осознать риски военной конфронтации, заявил Сергей Рябков. Посол США при НАТО Джулиан Смит на брифинге заявила, что Североатлантический альянс не собирается обсуждать с Россией возможность пересмотра своего принципа открытых дверей, равно как и идею возвращения к границам 1997 года. Не нужно обращать время вспять. В целом же обе стороны отметили, что хотя обсуждения и носили сложный, но прямолинейный и профессиональный характер, ожидать каких-либо изменений в отношениях двух стран рано, по крайней мере, до окончания переговоров России с НАТО и ОБСЕ, которые проходят на этой неделе.
Ну и последнее сообщение. Вашингтон не видит шагов Москвы по деэскалации конфликта на границе с Украиной, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. В Брюсселе в среду заседание Совета России и НАТО, а в четверг состоится встреча представителей России и ОБСЕ, и будет участвовать и представитель Украины. Владимир Александрович, добрый день. Что вы скажете, зачем все-таки властям России пришлось вести разговор в таком ультимативном тоне, требуя юридически обязывающие гарантии безопасности, вот эти вот требования не принимать в НАТО Украину или какие-то другие страны, выводить военную инфраструктуру, но это, в общем, многие восприняли как такой сильный и не очень исполнимый ультиматум.
У меня нет ответа, почему именно в конце 20-го, начале 21-го года произошло такое резкое обострение и такая резкая постановка вопроса. Может быть, Мария пояснит.
Может, 21-22.
Ну, 21-22, да. Почему именно сейчас это произошло? Потому что каких-то провоцирующих событий непосредственно не было. На Украине все в замороженном состоянии, таком полутлеющем. То же самое в Грузии, в Приднестровье. Я не знаю, почему. Но проблема европейской безопасности, она имеет уже 30-летнюю историю после распада СССР. Она старая, действительно. Вопрос устойчивой системы европейской безопасности не решен. Почему-то Кремль решил именно сейчас поставить вопрос, что называется, ребром, стукнуть кулаком по столу. Притом понятно, почему такие резкие заявления перед переговорами. Всегда перед переговорами стороны заявляют максимальную позицию. В этом суть переговорного процесса.
Но тут еще и войска границы подтянуты.
Ну и войска к границам, ну и та сторона тоже не бездействует. Мы знаем, что последние годы и там небольшие контингенты размещались в той же Прибалтике и Польше. те же это стартовые установки для ракет и все больше маневрирования с той и с другой стороны. То есть здесь на самом деле есть, были элементы эскалации с обеих сторон. Я не знаю, почему именно сейчас, у меня ответа нет. Но я думаю, что я не то чтобы оптимист, я такой реалист. Я думаю, что все равно какой-то результат будет. Потому что ключевое здесь – это разговор Путина с Байденом, известный, памятный, где все-таки они договорились о том, что о чем-то будут договариваться. Поэтому я думаю,
непонятно
что...
о чем.
Ну, почему непонятно о чем? Там есть несколько различных, как это обозначить, областей. Есть области чисто российско-американские, такие как сокращение наступательных вооружений, ракеты средней и малой дальности, меры прозрачности, меры контроля, там, допуск наблюдателей на учения, то есть то, что касается двусторонних отношений. Есть вторая область, это отношения России и НАТО, которые вот сейчас буквально в эти часы, в этот день обсуждаются на Совете Россия-НАТО. Там как раз речь пойдет о расширении НАТО, речь пойдет о военной инфраструктуре НАТО, речь пойдет о российских учениях, маневрах и так далее. Вот. Есть отдельно, можно выделить проблему Украины, проблему Грузии там, и так далее. Поэтому я все-таки думаю, что переговоры идут, они будут продолжаться, какой-то результат будет. Если брать за шкалу 100%, вот 100% того, чего хочет Россия, 100% чего хотят Соединенные Штаты и НАТО, конечно, 100% не будет ни для тех, не для других, процентов 20 чтобы из этой повестки будет согласовано. Так что какой-то результат будет.
Хорошо, я просто напомню, что как-то эскалация, по-моему, началась с выступления Владимира Путина, когда он на коллегии МИД, если не ошибаюсь, осенью сказал, что надо держать там Запад в напряжении. Вот, собственно, напряжение
оно еще, и увеличивается. Я вообще вспомнил 2007 год, Мюнхенскую речь.
Ну, это, так сказать, сути, это да, стратегически концептуально, а это так, вот сегодняшний.
А что мы сейчас нового-то видим после Мюнхенской речи? Сейчас идет реализация того, о чем говорилось в Мюнхенской речи. Если вы сейчас перечитаете Мюнхенская речь 2007 года, то все претензии к Западу, к США, к НАТО, они все те же самые, и все требования те же самые.
Ну, и
просто сейчас, почему-то, я не знаю, почему именно сейчас принято решение перевести это в практическую плоскость.
Хорошо, Мария, ваш взгляд, вот как, может быть, с уклоном на американскую позицию вы увидите этот ультиматум Путина и происходящее сейчас?
И почему сейчас? Да. Ну, я, во-первых, поправлю, Михаил, действительно, выступление Путина перед коллегией МИД, оно было очень знаковым, но оно случилось уже на фоне продолжающегося какое-то время выстраивания российских войск у границы с Украиной, то есть оно само в себе не стало началом этого процесса, а скорее отразило некую реальность, которая существовала на тот момент уже. Это оставляет вопрос, почему сейчас, да? Ну, прежде всего, мы, конечно, не имеем доступа к тому, что происходит за кремлевскими стенами, и это большая проблема. Какие-то аналитики говорят, что, может быть, у Владимира Путина была какая-то информация, которой мы не располагаем, из его публичных заявлений, заявлений там его чиновников. Видно, что, как минимум, поставки вооружения в Украину, да, со стороны США, и вообще продолжающаяся кооперация между американцами и Украиной, даже без формального членства Украины в НАТО, это как бы для Кремля такая красная зона теперь, и эта красная линия, да, она все время смещается, то есть я напомню, что на самом деле даже при Евромайдане речь о вступлении Украины никогда в НАТО не поднималась, она начала уже подниматься после того, как был аннексирован Крым и началась вот эта вооруженная атака так, сепаратистов, поддерживаемых Российской Федерацией на Украине, в Украине. Поэтому, опять же, эти красные линии постоянно смещаются. Вот сейчас уже любое сотрудничество Украины с Западом рассматривается как абсолютная такая красная зона, ради которой Кремль якобы даже готов начать такую мощную эскалацию. И это надо четко понимать. Второй момент. Почему вот сейчас? Да, это все равно нам не совсем отвечает на вопрос. Мне кажется, вот лично у меня создалось впечатление, что Кремль чувствует некую геополитическую слабость Запада и особенно США. Во-первых, это уже один раз сработало. В апреле мы видели ровно такое же выстраивание войск на границе с Украиной. На тот момент, сейчас оно более серьезное, как говорят военные аналитики, в плане определенного там стягивания конкретных типов войск. Но уже тогда, в апреле, этого стягивания войск было достаточно, чтобы Байден срочно там связался с Путиным, в итоге встретился с ним в июне. Значит, это работает раз, почему не пробовать это снова? Кроме, то есть, на самом деле, Кремль очень эффективно выходит из своей геополитической изоляции, в которой он якобы должен существовать с 2014 года, да, просто угрозами заставляя, очень легко заставляя США втягиваться в переговорный процесс. Очень эффективная работающая стратегия, почему нужно ее отбрасывать, тем более, что в администрации Байдена есть большое количество людей, которые вот были за спиной перезагрузки, да, в свое время. То есть, в принципе, нацелены на некое вот сотрудничество, переговоры с Кремлем. Второй момент, это, конечно, Афганистан. И, в принципе, видно, да, что США на геополитической сцене как бы хочет уходить. Внутренняя поляризация Америки достигла огромных масштабов. Байден хочет перефокусироваться на вот решение внутренних проблем и Китай. И в этой ситуации вот Россию надо, как они говорят, парк, припарковать и забыть.
Однако, но она-то не дает забыть о себе.
Россия не дает этого забыть и использует это желание американской администрации именно для того, чтобы продавить. Да, вот раз вы хотите нас забыть, окей, хотите забывать, только дайте нам, пожалуйста, то, что мы вас просим, хотя бы немного. Ну и третий момент, это, конечно, беспрецедентный рост цен на газ, что сильно ослабляет, естественно, Европу и какой-то там рычаг. То есть Европа в данном случае вообще не является никаким актором, ничего не может сделать, потому что Кремль очень мощно этим рычагом манипулирует, и также мы знаем, что как типа, по теории петроагрессии Кремль становится более агрессивным в моменты, когда на внешней геополитической сцене, тогда, когда цены на нефть и на газ растут.
Но они не очень растут, они так примерно в одной зоне около 80.
Хорошие, но они хорошие, для Кремля.
Но нефть 100, которая как раз, когда 100, тогда может быть внешняя такая агрессия. Вот такая привычка есть у российской власти активизироваться, когда 100.
В общем, по совокупности, суммируя, да, вот этот момент слабости американской администрации, такая относительная готовность ее как-то встречаться, сотрудничать, как-то решать проблемы, и одновременно вот эта конъюнктура, она, и при этом сотрудничество, продолжающееся Украины и США, мне кажется, создает такой вот момент, который полезно использовать. Путин, как хороший тактик, пытается что-то с этим моментом, соответственно, сделать.
Владимир, я хотел лучше спросить. А вот, ну, вы общаетесь там с вашими коллегами по Совету внешней оборонной политики. Вот многие люди, так сказать, таких западнических взглядов, они не верят, что российская элита действительно боится агрессии НАТО. Вот, что это не выдуманная ими фикция, а реальная угроза для них. Вот действительно достаточно много людей во власти, которые считают, что вот НАТО возьмет и нападет, если Россия расслабится.
Ну, надо различать две вещи, которые принципиально разные. Конечно, в агрессию никто не верит. Кому нужна агрессия? Всем нужно процветание, экономический рост, торговля. Но другое дело – это расширение влияния. Это совершенно разные вещи. Ведь можно не совершать никаких агрессий, при этом расширять свое влияние. И действительно, Запад расширяет влияние, а влияние России сокращается.
Так значит, у России какая-то неправильная политика?
Вот. И, ну, об этом говорят даже прокремлевские эксперты говорят о том, что проблема расширения НАТО не в том, что Запад стремится расшириться, а проблема расширения НАТО заключается в том, что наши соседи хотят от нас убежать в НАТО. Об этом говорят.
Но вы их не толкаете.
Да, об этом, вот говорит, об этом говорит, например, Андрей Картунов и другие эксперты, которые говорят, что ну, при такой политике в отношении Украины и при такой политике в отношении той же Грузии и при такой политике в отношении Молдовы мы сами их выталкиваем.
Даже Финляндию уже.
Даже Финляндию уже сейчас обсуждают. Поэтому здесь, я думаю, что никто, конечно, в Кремле не думает, что НАТО, значит, нажмет красную кнопку и полетят ракеты. Это полный бред. Но то, что НАТО возможно, будет расширять свое влияние политическое, геополитическое, и подойдет к Белгороду, и подойдет там, к Брянску, вот этого Кремль, конечно, опасается. И все, что сейчас происходит в Женеве и в Брюсселе, это как раз попытка остановить расширение влияния. Не остановить агрессию, которой не будет, а остановить расширение влияния.
Ну, давайте мы посмотрим теперь из Киева на эти события. Артур Давлетшин поговорил с известным украинским политологом Владимиром Фисенко, чтобы выяснить, опасаются ли там сейчас российской агрессии.
На взгляд из Киева, есть ли риск российской агрессии?
Речь идет не столько о рисках большой войны, сколько о рисках локальных военных операций со стороны России или на Донбассе, или в приграничных регионах Украины, возле которых расположены российские военные контингенты. Такой риск может актуализироваться в том случае, если в Украине возникнет острый энергетический и политический кризис. И вот тогда Россия может использовать вот те воинские контингенты, которые сейчас сосредоточены на нашей границе, для того, чтобы как бы защитить, в кавычках, русскоязычное население в Украине. То есть примерно тот же повод, что был и в 2014 году. И, кстати, и предпосылки тогда были как раз похожие. В Украине тогда был политический кризис, смена власти, и Россия этим воспользовалась и в Крыму, а затем и на Донбассе. Действительно, судя по разным публикациям, в Москве, в российском руководстве и в околокремлевских кругах действительно есть ожидание, что вот-вот Украина либо рухнет, либо взорвется, и это будет благоприятная возможность для того, чтобы прийти, ну, как говорят, там, на Украину и навести порядок или взять под защиту часть населения Украины, расположенную в русскоязычных регионах.
Удалось ли Украине добиться от США и НАТО достаточной поддержки?
Ну, тут вопрос в том, что считать достаточной поддержкой. Ситуация выглядит гораздо лучше, чем это было в 2014 году. Вот тогда, к сожалению, нельзя было говорить не то, что о достаточной поддержке, вообще какой-либо внятной поддержки Украины. И, к сожалению, Кремль этим воспользовался. Я напомню, в 2014 году не только Меркель, но и Обама, тогдашний президент США, был категорически против поставок в Украину летального оружия, даже оборонного летального оружия. Сейчас об этом даже нет дискуссий. Ну, Германия против, это уже традиционная позиция, но для нас это не критично. Но и Соединенные Штаты, Великобритания, даже Франция поставляют те или иные виды оружия или военной техники. Ну, в первую очередь речь идет о США. Еще при Трампе начали поставлять джавелины, противотанковые ракеты. Поставляют, правда, бэушные, но тем не менее военные катера, которые так нужны Украине. Есть договоренности вот по военным катерам с Великобританией и там по целому ряду других вооружений. Есть договоренности, уже частично реализованные, о поставках вертолетов Франции. Правда, не военных, но тем не менее для полиции, национальной гвардии. Это нас тоже устраивает. Поэтому ситуация выглядит гораздо лучше, чем это было в 2014 году. И украинская армия более боеспособна, чем она была в 2014 году. И, кстати, этому во многом способствовали тренинги, которые инструктора из стран НАТО, прежде всего, опять-таки, это США, Великобритания, Канада, ряд других стран, проводили для украинских военных. Вот коротко все-таки прокомментирую про 200 миллионов, потому что да, не все могут понимать, что это такое. Речь идет о внеплановой, дополнительной финансовой и военной помощи Украины в дополнение к предыдущим объемам, ну, традиционным объемам, это примерно около за год суммарно около 400 миллионов долларов военно-технической помощи Украины. Вот это как бы дополнительный объем. Это ведь на самом деле не просто помощь Украине. Это и главное, это демонстрация оперативной помощи в ускоренном режиме. Вот это самое главное. Потому что, как вот сейчас многие пишут, это было сделано тихо, без особого шума, но по ускоренной процедуре. Вот это очень важный момент. Это, конечно же, сигнал и Украине, что Соединенные Штаты нам готовы помогать вот в таком оперативном и ускоренном формате. Но это и сигналы России, что в случае усиления военной агрессии против Украины Соединенные Штаты могут и готовы в ускоренном режиме оказывать военное содействие Украине. Воевать за нас не будут, но вот оказывать такую материально-техническую помощь, конечно, смогут.
Это был украинский политолог Владимир Фисенко. Я хотел Марию Снеговую спросить. Я вот вижу целый комплекс таких мер, которые рассматриваются сейчас в Вашингтоне. Ну вот кроме вот этих 200 миллионов, которые выделены помимо Конгресса сразу американской администрации, действительно без большого шума, то есть это уже конкретное принятое решение, я так вижу, что есть законопроект. Республиканцы выдвигают такой проект «Украина НАТО плюс», то есть чтобы перевести перевести это финансирование на систематическую такую платформу предоставления современного вооружения Украины без бюрократических проволочек. То есть вообще-то начинает выглядеть как такой путь к особым отношениям, к какому-нибудь договору, какой есть у Соединенных Штатов, например, с Японией, там, о безопасности и так далее. Это действительно вот в таком ключе рассматривается?
Рассматривается со стороны таких более ястребиных, скажем, там, групп в США. И, кстати, с моей точки зрения, одна еще из причин текущего тайминга, да, вот почему сейчас, отвечаю на ваш вопрос, да, в преддверии мидтермов, пока республиканцы, у которых есть хорошие шансы назад взять, там, может быть, там, захватить большее количество мест там, в Нижней Палате, например, что, например, увеличило бы вероятность прохождения подобных законопроектов. Однако я все-таки говорю, что мне кажется, честно говоря, в ближайшее время, судя по настрою администрации и вообще как бы политического истеблишмента США, такие, ну, совсем радикальные меры поддержки Украины, там, к сожалению, для Украины вряд ли будут проведены, просто потому что, еще раз подчеркну, нету такой готовности, так скажем, провоцировать Кремль. Но понятно, что одна из, именно то, о чем сейчас говорилось, да, военное сотрудничество, там, тренинги военнослужащих Украины, поставки оружия какого-никакого в Украину, которые были наконец начаты, все это, естественно, одна из причин, почему мы видим такую со стороны Кремля недовольство. Вот. Но вопрос в том, что, собственно, на что Кремль готов пойти, да, чтобы это недовольство свое выразить. Является ли это всего лишь как бы игрой мускулов, или это является какой-то реальной угрозой, и в случае реальной угрозы, что она за собой несет? То есть какое-то продвижение дальнейшее в Донбассе или что-то более серьезное?
Ну, а вы-то как считаете, вот действительно могут быть какие-то игры с тем же Донбассом? Вот я видел тут в Госдуме, кто-то пытается просунуть законопроект о признании России ДНР и ЛНР самостоятельными республиками.
Ну, мне-то кажется, что Кремлю невыгодно их не особо выгодно самостоятельно их признавать самостоятельными республиками. Гораздо опаснее для Украины было бы продвижение переговоров по особому статусу Донбасса и проталкивание его внутрь Украины, ведь изначально именно это была задача, да, именно так это ставилось, что это рычаг управления как бы украинской политикой со стороны России. Если их представить самостоятельными там или аннексировать, это, на мой взгляд, России просто не нужно, это лишает ее этой задачи. А многие в Украине будут рады, если ДНР и ЛНР просто объявить самостоятельными и автономными от Украины республиками. Это как бы вот эту угрозу их вталкивания внутрь страны и влияние на внутриполитические процессы как раз для Украины это бы решило. Скорее речь идет вот о том, о чем говорил Владимир, то есть какая-то военная эскалация, допустим, условная. Кремль видит какую-то провокацию со стороны Украины. Братские народы ДНР и ЛНР отвечают на эту провокацию. Ну, а российские еще дружественные народ, силы не могут остаться в стороне от такого беспредела. И, соответственно, им как-то помогают.
В общем, такая украинская майнила, скажем так.
Вот. Но да. Этот сценарий...
Как в Финляндии.
Сценарий этот грозит Кремлю, России с новым раундом санкций. Он может быть более тяжелым, чем раньше. Об этом тоже было заявлено. И даже если смотреть по вопросу, вообще россияне не в восторге от всех этих идей и даже не считают, что новая эскалация Путину особо какие-то даст внутриполитические повышения рейтингов. Да? То есть, скорее всего, эффект не будет такой, как был с Крымом. Вот, соответственно, вот в чем вопрос. Да? Какая возможная цена подобных действий, да, и что россияне сами скажут, если подобное случится в России?
Ну, они пока молчат, скажем так. Они в пандемии и политические всякие, так сказать, меры заставили уйти оппозиционеров на кухню или уехать из страны. Вопрос Владимира Рожкова. Владимир Александрович, а что вы скажете? Вот действительно, получается какая-то интересная эскалация. Вот смотрите, Россия начинает военные демонстрации у границ, да? Ну, и вот получает ответ, значит, не только обещание санкций, но и конкретное перевооружение Украины, например, да? Еще больше будет этих демонстраций, наверное, еще больше денег дадут. Там еще больше будет каких-то там вот таких ультиматумов. Датчане говорят, а давайте мы переместим, маленькая страна, но у нас есть самолеты там, вот мы давайте эти самолеты переместим в Эстонию, например. Вы там про Харьков упомянули, а Эстония, она тоже недалеко, собственно. Вот там будут датские истребители, так сказать, американского типа, вполне современные базироваться. То есть на самом деле все идет по пути эскалации, уже всерьез речь идет у многих аналитиков, я тут увидел даже у Тренина, что, в общем, какие-то неосторожные такие заявления, что уже, так сказать, мы подбираемся не к украинской войне, а к войне с НАТО, действительно.
Да, к сожалению, пока идет логика эскалации. одна сторона, чтобы добиться уступок от другой стороны, я имею в виду Кремль, стягивает силы, другая сторона вооружает Украину и тренирует украинских военных. Параллельно с этим сплачивается украинское общество еще больше на антироссийской платформе. Растут антироссийские настроения. Думаю, что боеспособность украинской армии при каждой эскалации с нашей стороны тоже возрастает. Потому что боеспособность – это не только жавелины и тренинги, но это и боевой дух. И, на мой взгляд, если будет даже, как сказал Владимир Фисенко, если будет даже какой-то локальный конфликт, скажем, под видом добровольцев, скажем, где-нибудь там на линии разграничения, в любом случае, я думаю, там есть наши военные, и гробы пойдут в Псков, гробы пойдут в Иванов, гробы пойдут в Брянск и Рязань, как это было в 2014 году, и мы это прекрасно помним. И я знаю, что среди военных есть два лагеря. Один лагерь, который говорит, среди наших военных, один лагерь, который говорит, шапками закидаем. Значит, авантюристы, которые рассчитывают на карьеру, повышение в должности, в званиях и так далее, и на прикрытие своих коррупционных делишек. Но есть профессиональные военные, которые предупреждают о том, что украинская армия – это не игрушка, что будут огромные жертвы, что будут огромное количество погибших, покалеченных, раненых. И вот я с Марией абсолютно согласен. Как мне кажется, российское общество сегодня совершенно не поддержит новые гробы, новых инвалидов, новую кровь. Совершенно никому это не нужно. Запрос сейчас совершенно на другое. На рост доходов, на улучшение жизни, на социальную защиту и так далее. Поэтому здесь, ну, на что остается надеяться? Остается надеяться на то, что все-таки вот эти переговоры, в частичный успех которых я все-таки верю, потому что похоже, что и Байден действительно хочет о чем-то договориться. Но не о всем, конечно, о том, о чем просит Кремль. Или чего требует Кремль, ну о чем-то хотя бы договориться, скажем там, по стратегическим вооружениям, по ракетам средней и меньшей дальности, по мерам контроля, прозрачности, проверки, может быть, по открытому небу вернуться и так далее. Может быть, пообещают действительно не вооружать Украину при условии гарантии со стороны Москвы и так далее. Я надеюсь, что все-таки вот это... эти переговоры хоть к какому-то результату приведут и произойдет деэскалация, потому что войска, как я понимаю, вообще в поле сейчас стоят. То есть они сколько уже, месяца два, так сказать, в этих палатках, значит, и полевых кухнях питаются зимой.
Ну, якобы идут учения Запад тебе.
Они идут учения, но это же просто люди, сорванные из обычной жизни, из нормальной. Наши 100 тысяч человек, которые вот в таких
условиях. Ну, уже больше. И уже... вертолеты прилетели.
Да, поэтому, опять-таки, я, может быть, выступаю здесь как неоправданный оптимист, но я все-таки надеюсь на то, что... Во-первых, на Украине не будет кризиса, и там вовремя пройдут выборы президентские и, значит...
Сначала парламентские.
Парламентские, президентские. Там как бы не произойдет ничего похожего на то, что было в 2014 году, или то, что сейчас происходит в Казахстане. Во-вторых, я надеюсь на то, что все-таки переговоры какой-то частичный хотя бы успех будут иметь, на то, что военные вернутся в казармы наши. И что вот эта эскалация с двух сторон, когда одна сторона демонстрирует, вторая вооружается и так далее, это, что это все-таки будет остановлено и обращено вспять. Надеюсь на это.
Да, конечно. Первый момент. Они не случайно стоят там столько времени, наши военные, да, вот, судя, опять же, по тому, что какие комментарии в США делают аналитики, которые за этим следят, примерное планируемое время, возможно, такой эскалации, это конец января. Аналог – это Дебальцево в 2015 году в Украине, где тоже в этот период были начаты подобные действия. Другое дело, что вот последняя новость была, что в администрации Байдена пришли к выводу, что погодные условия как бы откладывают несколько вот эту дату начала, но, в общем, почва должна промерзнуть, тут я не специалист, чтобы это комментировать. Второй момент, отвечая на комментарий Владимира. Естественно, все хотят деэскалации, никто не хочет конфликта, но надо понимать, что если сейчас переговоры приведут к успеху, то есть Кремль в ультимативной форме, да, вот ведь этот конфликт, вот эта эскалация, она исключительно создана Россией тем, что с ноября стягиваются границы Украины и российские войска. Если такая позиция, да, такой способ давления приведет к успеху, то его, значит, можно глупо не использовать в дальнейшем. Опять же, с целью дальнейших каких-то уступок от Запада. И это я бы не видела самого...
Тогда это порочный круг.
Когда... Это порочный круг. Мы видим по Женеве, так сказать, ответы-то они порочный такие, круг, что да. Мы не обсуждаем там вступление.
Когда любая договоренность рассматривается как слабость и провоцирует новую эскалацию.
Ну, надо понимать, что когда у вас круг. Агрессор, да, когда вот у вас задира есть некоторый в школе, да, в школьном дворе, каждый раз идти ему на уступки, может быть, тоже провоцирует задиру на дальнейшие действия. Поэтому здесь надо понимать, что, к сожалению, и для США, да, здесь нет идеального сценария. Единственное, что понятно, что надо максимально пытаться втягивать Россию в переговоры, в частности, чтобы и пройти вот этот момент, когда наиболее
когда вероятно... Когда промерзнет почва.
Эскалация.
Ну и вообще просто, чтобы оно все не сорвалось. Знаете, я еще предложил бы послушать Владимира Фисенко, поскольку очень интересно, насколько сплоченным сейчас и единым является украинское общество, как оно изменилось за это время, вот когда Россия решила применять против Украины силу.
Сторонники Зеленского не любят, многие даже ненавидят Порошенко, у Порошенко ненавидят Зеленского. Но есть общий враг, и если будет реальная военная опасность, то вместе будут защищать свою страну. Но если до 2014 года у нас было примерно поровну сторонников сближения с Россией и сторонников движения Украины на Запад, сторонников европейской интеграции, то события 2014 года резко изменили картину и соотношение сил. На контролируемой украинским правительством территории сейчас проявляется доминирование проевропейских настроений. Сторонники либо сближения с Россией, либо примирения с Россией в меньшинстве. Но они есть сторонники Путина, именно Путина. Это очень важный момент. Те, кто доверяет Путину, ну и фактически на стороне российского руководства, вот, когда речь идет о конфликте на Донбассе, или по теме Крыма, таких около 10%.
Владимир Александрович, что скажете? Я сказал... Россия получила некоторые территории и потеряла влияние
абсолютно
в Украине.
Точно. Вот, вот результат, в Америке любят спрашивать, кто потерял там Россию, кто потерял Иран, кто потерял Китай. Вот вам возникает вопрос, а кто потерял Украину? К сожалению, потерял ее Владимир Путин. Потому что когда Владимир Путин 20 лет назад стал президентом, у нас были прекрасные отношения с Украиной, и не было, ну, были, конечно, разногласия, но, в принципе, там все работало. И торговля, и газ, и Черномырдин Виктор Степанович сидел в Киеве, так сказать, и закатывал там банкеты со всей украинской элитой.
И даже Севастополь,
И, кстати, Черномырдин был, как мне, я был в Киеве у него, и говорил с людьми, и мне говорили, что он был более влиятельным послом, чем посол США. Вот когда он был...
Это уже все в прошлом.
Ну, так об этом и речь. А сейчас мы видим, что 70% настроены антироссийски. И я должен вам сказать, что я уже об этом говорил до того, как Владимир Фисенко, которого я прекрасно знаю, комментировал. Я сказал, что фактически сейчас мы создаем антироссийскую платформу, и мы укрепляем боеспособность украинской армии. Потому что боеспособность – это прежде всего боевой дух. Это прежде всего то, что у людей в головах. И то, что там десятки, сотни тысяч людей пойдут умирать за Украину и пойдут убивать наших солдат и офицеров, у меня нет никаких сомнений. Поэтому вот если говорить о геополитической катастрофе 21 века, то геополитическая катастрофа 21 века – это война России и Украины. Вот, поэтому еще раз повторю, может быть, я розовый оптимист, но я надеюсь, что все-таки здравый смысл у нас в Кремле сохраняется, у людей, которые принимают решения, что до этого не дойдет.
Я хотел еще Марию спросить вот по какому вопросу. Я вижу, что 14 января в Конгрессе вроде бы должны голосовать так называемый законопроект компромисса по поводу, значит, санкций на «Северный поток-2», персональных санкций на близких Путину олигархов. Вот, это, значит, за это пропускают там республиканцы что-то 80 или 85 назначений Байдена. Значит, вот пройдет этот законопроект или нет? Как прогноз?
Ой, тяжело прогнозировать, поскольку именно вокруг «Северного потока-2» в США очень много боев, и когда, в общем, администрация Байдена фактически летом согласовала, да, отказалась от мощных санкций против этого законопроекта, было огромное недовольство вот, в истеблишменте, и администрация Байдена очень много на этом потеряла очков, хотя аргумент там был, что ну, «Северный поток-2» уже фактически достроен, давайте перефокусируемся. Это, кстати, вот вкупе с Афганистаном, да, давайте давайте от всего этого отделаемся и будем решать более важные задачи, например, Китай. Вот, ну, здесь, с другой стороны, что действительно есть проблемы с назначениями Байдена, что там до сих пор уже там год нету, не заполнено большое количество важнейших должностей, поэтому в этом смысле у республиканцев есть рычаг. Вот, поэтому я думаю, что шансы есть. Вот, но это но такой закон, он принципиально противоречил бы, в принципе, позиции Байдена, да, байденской администрации, которая стоит в том, чтобы выстраивать с Германией свои и вообще с Европой, восстанавливать отношения, которые были разрушены, ну или на котором был нанесен ущерб в период правления Трампа, и, соответственно, дать им то, кинуть им кость, которую они хотят. Ну, видим.
Да, это тоже интересно, потому что это тоже, в общем, реальная вполне угроза. Опять же, в духе вы нам ультиматум, а мы вам санкции. И вот мы даже, мы хотели как лучше, я имею в виду администрацию Байдена, но конгрессмены решили вот так. Кстати говоря, так бывало во времена Трампа, когда ряд решений прошел вопреки мнению администрации.
Его заставляли, фактически, да, Конгресс обязал его, в частности, проводить санкции по России, хотя Трамп изначально собирался с Владимиром Путиным там чуть ли не дружить. Вот. И что касается «Северного потока-2», здесь здесь только принципиально важно сказать, что независимо от этого пакета, скорее всего, все-таки он будет рано или поздно запущен, там, потому что он уже, ну, фактически совсем достроен. То есть, и кроме того, Россия научилась там разными способами обходить санкционные пакеты, то есть это вопрос создания там новых компаний, новых структур. То есть, скорее всего, в долгосрочном периоде этот газопровод все-таки будет пущен, даже если республиканцы смогут снова какой-то лаг внести, снова отложить этот процесс.
Владимир, они делает ли Россия еще одну ошибку, вот используя это газовое оружие сейчас? В принципе, цены были таковы, что можно было дополнительные поставки делать в Европу, а вместо этого, собственно, поставки ведутся ровно по тому графику, который был. Дополнительных поставок нет, но вот, правда, уже те танкеры со сжиженным газом повернули на Европу, и, видимо, от кризиса ее, так сказать, спасут, а европейцы будут опять думать, стоит ли им с Москвой вот на такую иглу садиться газовую.
Ну, я совершенно не специалист по газовому рынку и по нефтяному рынку, я не могу судить, ошибка это или не ошибка. Видимо, ставка делается на то, чтобы принудить европейцев к подписанию более выгодных долгосрочных контрактов с «Газпромом». Вот. А сработает эта ставка или нет, я не знаю. Кстати говоря, может, и сработает. Потому что действительно там есть дефициты, взлетели цены, и страдает население. И вот по Евроньюз буквально на днях был репортаж, который так и назывался «Энергетические бедные», когда люди теряют в доходах очень сильно, потому что оплачивают там бытовой газ в два раза дороже, чем это было там полтора года назад. Может быть, даже «Газпром» на этом выиграет. Но политически, конечно, это очередной ущерб для России, потому что число недругов только вырастет. И число людей, политиков и людей в Европе, которые будут говорить, слушайте, давайте как-то все-таки мы еще быстрее будем диверсифицировать, давайте как-то еще быстрее будем думать об альтернативных источниках, потому что Россия нам каждый раз глотку пережимает, и мы задыхаемся. И это уже не первый раз.
Я добавлю, что вообще Кремль, он мыслит, думает на краткосрочном периоде. Да? После меня хоть потоп. Но в краткосрочном периоде это работает. Например, как ни странно, несмотря на вот все, что происходит, да, с 2014 года зависимость Европы, то есть ЕС, от энергопоставок российских выросла, а не снизилась, вопреки тому, что они обещают переход на зеленую энергетику и прочее, прочее, прочее. Вот. Но в долгосрочном периоде, конечно, это толкает Европу к диверсификации энергопоставок и на фоне вот роста там разнообразных новых технологий, в том числе США, там сжиженный газ, да, это в долгосрочном периоде действительно ослабляет внешнеполитическое влияние Кремля, энергетическое в том числе. Но речь идет о долгосрочном периоде на интервале 30 лет, там, 2030 год уже, наверное. То есть в краткосрочном, как известно, в долгосрочном периоде, по словам Кейнса, мы все мертвы. Нас интересует, что в краткосрочном периоде, а в краткосрочном периоде пока, несмотря на такую агрессивную политику, это все работает, да, и, кстати, Евросоюз очень из-за этого ограничен возможности накладывать санкции на Россию. В частности, мы видим, что за весь этот период, да, ни разу Евросоюз ничего против российской нефти или газа не ввел, ну, а совершенно очевидная причина.
Но у них 30% всей нефти, которую они получают в России, 40% всего газа, который они получают в России.
И с 2014 года стал больше.
Да, и растет, и растет.
Хорошо, давайте еще одну тему затронем. Это очень тоже важно. Событие в Казахстане. Такой черный лебедь, который прилетел неожиданно совершенно для, видимо, казахстанской элиты и для российской элиты. Это, ну, мое ощущение после общения с теми, кто там был. Владимир, что вы скажете? Вот вы тоже ездили в Алма-Ату довольно много в прошлые годы и хорошо знаете казахских экспертов.
Я вообще детство провел все в Восточном Казахстане.
Что же, почему так взорвалось?
Для меня это абсолютно черный лебедь, потому что я на протяжении там, последних 10 лет делал большую конференцию в Алма-Ате научную. И знаю очень многих ведущих казахстанских экспертов. И мы с ними... У нас были специальные сессии, посвященные там, протестному потенциалу, гражданскому обществу, так сказать, группам различным. И они все в один голос говорили еще 2 года назад. Ну, пандемия прервала наши конференции. Они еще 2 года назад говорили, что ну да, есть недовольство. Ну да, есть отдельные, так сказать, протестные проявления, в основном по социально-экономическим, так сказать, темам. Да, есть вот исламисты, и растет влияние исламистов в Казахстане, они тоже это отмечали. Но они все в один голос говорили, что гражданское общество очень слабое, даже слабее, чем в России. Протестный потенциал очень низкий, даже ниже, чем в России. И вот я из этого всегда исходил. Но если сами казахстанские эксперты мне говорят, что там нет никакого серьезного потенциала для взрыва, ну я думаю, ну нет там для взрыва.
А экономические показатели такие же, как у России, практически.
В том-то и дело, у них даже был период, когда у них в долларах подушевой доход был выше, чем в России пару лет. То есть они даже Россию обошли. И вообще было такое устойчивое представление, что из всех постсоветских стран это едва ли не самая устойчивая страна.
Ну, значит, автократии они неустойчивы, да. У них вдруг, что-то да, есть неправильное.
И вдруг это произошло совершенно неожиданно. И, как я понимаю, для властей Казахстана это был абсолютно такой же шок. Первые 2-3 дня они были в полной растерянности, полиция разбегалась. КНБ разбегался, бросал свое помещение с оружием, в чем сейчас Такаев их упрекает, и так далее. Потом они консолидировались, Такаев проявил определенные волевые качества, вот, но это была полная неожиданность. И это говорит о том, что, может быть, мы и Россию не до конца понимаем.
Кстати говоря, 13 числа будет, вот я вижу, заседание Совета министров обороны ОДКБ. По всей видимости, будет принято решение уже о выводе российских войск, о чем Такаев уже не первый раз говорит.
Вот, я лично очень много слышу таких вот в интернете, читаю, что да нет, Россия, если уж пришла, она никогда не уйдет. Мне кажется, это такие расхожие рассуждения обывательские. На самом деле, мне кажется, что Россия, конечно же, уйдет, как и весь ОДКБ. И России совершенно невыгодно оставаться в Казахстане, потому что это только дестабилизирует ситуацию в Казахстане. Потому что,
да и Китай будет недоволен.
Да, все будут недовольны. Главное, что будут недовольны казахстанцы. То есть граждане Казахстана будут недовольны, потому что это будет возрождение имперской политики. Я уверен, что они выйдут, что уже сейчас Сердюков, это главнокомандующий этих сил, объявил о том, что они сейчас уже разрабатывают и согласовывают график передачи объектов под контроль казахстанским силовикам. Я единственное, чего опасаюсь, что когда вот эти ОДКБшные наши силы выйдут, которые, конечно, маленькие, 2500, но символически они очень важные, как бы там опять не началось. Потому что я не... Вот как показали эти события начала января, силовики-то у них очень слабенькие.
Ну, такая все-таки идет на социальные какие-то уступки.
Может быть, это сыграет роль.
Мария, что вы скажете? Усилились позиции Владимира Путина вот после этой акции поддержки Такаева, спасения его от непонятных манифестантов, демонстрантов и погромов? Или, так сказать, здесь Россия вот рискует втянуться в какие-то неприятные истории там в Азии, и лучше бы ей оттуда уйти побыстрее?
Ну, я говорю, что я, конечно, не специалист по Казахстану, вот. С моей стороны, тут я согласна с Владимиром, достаточно ловко Россия использует в этой ситуации тактический момент, чтобы выстраивать вот эту автократическую ось, да, это отчасти такая...
Союз диктаторов.
Союз диктаторов, мы уже понимаем, что Лукашенко туда входит, он очень радостно явно отреагировал на всю эту динамику. Тут у нас удалось и приструнить Пашиняна одновременно, да, теперь у нас и Казахстан тоже, получается, Такаев оказывается несколько зависим от России, фактически такой, ну, Варшавский договор, да, только в очень узких границах и для тех стран, которые не успели от России сбежать в НАТО, там, в ЕС в свое время. Вот, в этом плане такое выстраивание геополитической авторитарной оси и такое дерзкое достаточно поведение России, которое на внешнеполитической сцене, которое мы видим уже достаточно, несколько было примеров такого поведения, в Сирии в том числе, да, где Россия Россия – это такой гарант автократов. Ну, как некое позиционирование себя на внешнеполитической сцене, это такое вполне логичное
развитие. Но особой обеспокоенности событиями в Казахстане Запад, в общем, не выказал, да. Хотя инвестиции там очень большие.
И вот это второй момент, на который я хотела обратить внимание, достаточно, насколько Запад как бы отдал, да, фактически Казахстан, то есть даже особых заявлений серьезной озабоченности, которые мы обычно слышим от Евросоюза, там, не было в этот раз, потому что Казахстан – это вообще как бы не сфера интересов. Да? То есть Казахстан оставлен...
То фактически... есть красная линия вот там, она поставлена. Пожалуйста, делайте, что хотите.
Да, как бы, ну, по разным причинам, как бы, их большое количество. Но в данном случае, да, вот Кремль действительно имеет на этой, в этом регионе фактически безраздельный контроль. На самом деле, то, чего он всегда и хотел, добивался, да, вот особую признание своей особой сферы интересов на постсоветском пространстве. Единственное, вот Украина, как кость в горле, никак упрямо не хочет в эту сферу входить.
Это можно рассматривать и иначе. А что России надо, чтобы там полыхнуло? А что России надо, чтобы Казахстан развалился на Чимкент на юге, Алма-Ату на востоке, Нур-Султан или теперь Астану на севере и Мангышлак на западе? Мы что хотим, чтобы там исламисты резали русских? А это возможно, потому что там скрытый национализм, это мне казахстанские эксперты говорят, там очень серьезный.
Ну хорошо, а Белоруссия, в конце концов, Лукашенко-то режим спасли.
А мы хотим, чтобы что-то у нас на этой границе 6 тысяч километров, которую я физически знаю, эту границу, потому что я сам из Сибири, с Алтая, и я родился в 30 километрах от казахстанской границы. Мы хотим, чтобы там что-то происходило у нас на Алтае, в Омске и в Оренбурге, а мы хотим дестабилизации вот этого региона, а мы хотим, чтобы там урановые рудники, от которых мы в том числе зависим, и наша атомная военная промышленность, и наша атомная энергетика, мы хотим, чтобы они оказались неизвестно в чьих руках. Мы что, хотим дестабилизации страны, которая является ключом к Центральной Азии? Да, конечно, мы этого не хотим. И в этом смысле, если рассуждать не в терминах укрепления оси автократии, а в терминах гарантии безопасности для России, и, кстати говоря, для Запада, у которого там десятки миллиардов долларов инвестиций, если вы посмотрите, то многие крупнейшие казахстанские компании, это американский капитал, японский капитал, южнокорейский капитал, европейский капитал. Никто этого не хочет. Поэтому я не думаю, что здесь речь шла только о поддержке автократии любой ценой. Мне кажется, что для России гораздо важнее сохранить безопасный, стабильный Казахстан. А то, что там автократия, вы что верите, что там может демократия, что ли, наступить?
Ну, всяко может быть. Я, знаете,
что-то
на что бы обратил внимание.
Что-то я не видел, Владимир, в Центральной Азии пока ни одного примера демократического перехода. Кроме Монголии.
Вот видите.
Но это не тюрки, это не тюрки.
Хорошо, смотрите, я бы обратил внимание на сегодняшнее решение.
Монголы – это не тюрки.
Решение Владимира Путина, вот он тут высказался буквально недавно, на внутренние темы.
Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю, так как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии на чуть даже выше инфляции. Сейчас она планирует, ну не планируется, сейчас смотрится как 8,4%, на 8,6%, ну с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет.
Ну вот что, надо сказать спасибо нефтяникам Мангышлака, которые требовали улучшения всяких там
условий. Да, я абсолютно, я вижу прямую связь, потому что Казахстан показал, что протесты, которые начинаются по социально-экономическим причинам, буквально в день-два могут перерасти в протесты с политическими требованиями, а еще через день перерасти в погромы и грабежи. И, кстати говоря, вы обратили внимание, что Токаев в своей программной речи, вот буквально, которая была на днях, он говорил о том, что будет значительно увеличено налогообложение крупнейших корпораций в Казахстане и налогообложение богатейших людей. И будет создан фонд. Фактически это можно сравнить там, с резервным фондом России. То есть будет взят очень крупный налог с крупнейшего капитала и богатейших людей Казахстана, который потом будет перераспределен населению. Так что здесь это совершенно взаимосвязанные вещи. И Кремль, и Астана увидели, что вот эта гигантская концентрация богатств у привилегированных кланов при падении реальных доходов населения представляет политическую опасность.
Ну, пока Путин никого, так сказать, из олигархов не дербанит, в конце концов, деньги из
государственного... надо будет раздербанить.
Кошельке, да. Я вот все-таки обратил внимание еще на одну фразу, что протестные акции являются предтечей атак террористов. Это уже про Россию. Так что репрессии, боюсь, будут тоже одним из ответов на казахстанские
так события. Так они прямо говорят последние дни об ограничениях в интернете новых. Вот признание того же Виктора Шендеровича и Марата Гельмана иностранными агентами, это все из одной серии. Репрессии будут расширяться и не только в Казахстане, но и в России.
Ну, все-таки вот эта вот амбициозная внешняя политика, с которой мы, значит, начали, мне кажется, что она достаточно дорого обходится населению. И это тоже один из рисков, который сейчас существует. Ну, мы подошли к опросу «Радио Свобода». Давайте мы посмотрим, что думают люди о наступающем годе.
Может ли власть в 2022 году улучшить положение в России?
Я сомневаюсь. Мне кажется, что в первую очередь надо, конечно, вот тот экономический блок, который у нас есть, его менять. Потому что они нацелены на накопление денег. А деньги должны приносить деньги. То есть должны быть инвестиции. Вкладывая деньги в производство, в развитие, в сельское хозяйство, и будут поступать деньги. А так их кубышку складывают, они лежат мертвым грузом.
Была бы воля политическая взять пример с тех стран, где бизнес крупный несет такую нагрузку солидарную, и, в общем-то, где, можно сказать, давно уже построен, можно сказать, такой капиталистический, но социализм.
Ну, вероятно, может. В первую очередь люди сами могут это сделать. А зачем же власть? В том числе и выбором этой самой власти.
Просто внимательно отнестись к этому положению. Людям, что самое важное, это накормить, напоить. Вот. Пенсионерам это значит, вот, чтобы они были уверены, что у них завтрашний день будет обеспечен.
Увеличение благосостояния каждого гражданина, продолжение укрепления нашей внешнеэкономической составляющей.
Думать о людях, наверное, в первую очередь, а не о своих карманах. У нас власть не думает о людях, к сожалению. У нас все бизнесмены. Менталитет людей тоже поменяется, люди начнут думать друг о друге. Также и власть должна в первую очередь подумать о людях, которые живут в регионах. Там мы находимся в Москве и видим вот эту вот сказку красивую с елочками, с огоньками. В регионах совсем не так.
Ну, я скажу, что у нас в опросе, который в интернете, больше оптимистов, чем пессимистов, а в опросах Левада-центра, которые более представительны, там примерно 50-50 вот, по поводу улучшения положения дел в России. Ну, я тот же вопрос адресую нашим гостям. Все-таки каковы перспективы, Мария?
Я все-таки быстро отвечу на комментарии Владимира насчет стабильности автократии, что России надо поддерживать автократический пояс, чтобы обеспечить стабильность своих рубежей. Но мы же начали как раз с того, что, к сожалению, автократии как раз чрезвычайно нестабильны и внезапно нестабильны. По Булгакову, внезапно смертен. Именно в этом проблема, потому что у них нет легитимности, нет внутреннего источника легитимности. Это люди, которые удерживаются у власти за счет силового ресурса. И когда Россия поддерживает таких автократов, она на самом деле в долгосрочном периоде увеличивает нестабильность.
Непонятно, кто поддержит Россию в случае «Черного лебедя». Вот какой автократ будет ее спасать?
Ну, надежда на Китай, но это пока маловероятно. Вот. А Россия, к сожалению, ситуация такова, что да, безусловно, Казахстан – это гарантия новых репрессий, но они не собирались никуда уходить. Режим абсолютно нацелен на полное зачищение любого недовольства. Это у нас будет продолжаться вплоть до 2024 года или дальше. Просто, опять же, потому что у режима нет других источников легитимности, приходится использовать силовой ресурс. Но это будет сопровождаться с периодическими подачками, редистрибуцией, связанным с электоральным циклом, вот этому несчастному населению, глубинному народу, который, кстати, по опросам тоже от Путина и от «Единой России» в последние годы уходит после пенсионной реформы. Но, однако, вот эта комбинация подачек, репрессий с дистанционным электронным голосованием, которое прекрасно было применено на этих выборах в Москве, наверняка позволит режиму относительно неконфликтно существовать как минимум до 2024 года. Однако, как мы видим на примере Казахстана, внезапности тоже не исключены.
Хорошо, Владимир. Ну так что, улучшится положение в России хоть в чем-то?
Да легко. Я согласен с пенсионером, который сказал, да легко при желании. У нас полтора десятка триллионов рублей лежит в кубышке. И можно поднять пенсии и на 9%, и на 19%.
А потом выиграть выборы.
А потом выиграть выборы легко. И большинство населения воспримет это положительно. Скажет, ну вот видите, нам что-то дали. Поэтому резервы гигантские. И вот сейчас накатывает новая волна пандемии по всему миру, и в Америке, и в Европе.
И, да и в России.
И мы ожидаем 100-тысячных цифр ежедневно. И вполне возможно, что власти скажут, что в отличие, скажем, от прошлого, позапрошлого годов, когда они помогали очень мало, вполне возможно, что начнут выплачивать деньги, и это поднимет поддержку. Вот в чем отличие...
Тех, кто выживет.
Да, в чем отличие России от многих других постсоветских стран, которые нищие, которым нечего раздавать. Путину есть что раздавать. У него накоплены гигантские резервы, которыми он может распорядиться в любой политически значимый момент.
Спасибо. Я благодарю Владимира Рыжкова и Марию Снеговую, наши гости в московской студии «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.org.